Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандрев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Поздравляем вас с Рождеством Христовым и с Богоявлением. Мы с вами впервые после этих праздников здесь у нас в эфире.
Дорогие братья и сестры, здравствуйте все. Вас тоже всех поздравляю с прошедшими праздниками, со всеми, которые были, которые нам открыли те смыслы вечные, и которыми мы можем жить весь год, и чтобы наш год именно был под вот этими темами, великими темами спасения, о которых мы стараемся говорить на нашем радио.
Ну что, я напомню, что мы с отцом Александром читаем письма Баламута, английского писателя и апологета христианства XX века Клайва Стейплза Льюиса. И в прошлой передаче мы давали два телефона для того, чтобы вы задавали свои вопросы по СМС. И вот несколько интересных вопросов, как я понимаю, пришло отцу Александру. Наверное, мы и начнем с ответов на эти вопросы, но прежде всего я скажу о том, что как минимум одна радиослушательница позвонила и выразила, так скажем, свое непонимание и свое негативное отношение к тому, что в эфире православного радио звучит книга, как она выразилась, вот книга о сатане и много всего другого она сказала. Я, к сожалению, не успела просто ей ответить, она повесила трубку. Но я думаю, что, возможно, она не одинока в своем восприятии вот этого литературного произведения, поэтому, может быть, отец Александр нужно, ну, снова, мы говорили об этом, ну, может быть, человек пропустил как-то, может быть, еще кто-то пропустил. Ну, почему все-таки нет никакого криминала в том, чтобы читать подобную апологетическую литературу?
Ну, вообще-то это традиционный, так сказать, святоотеческий прием, где вот есть различные упоминания о бесах, что они говорят. Даже в Евангелии мы можем увидеть, как они говорят с Господом и пытаются что-то сказать. Евангелие это упоминает, когда вот легион, там, что их легионы, что они полностью овладели человеком. Поэтому здесь нужно понимать, что один из таких важных аскетических приемов борьбы со злом, особенно со злом, которое внутри тебя, а так или иначе все эти бесы, они владеют нашей внутренней природой через наши страсти и в каком-то смысле тоже находятся внутри нас. Гораздо важнее и страшнее вот эта страсть, которая внутри нас сидит, чем бес, который, как он летает вокруг нас, не летает, это на самом деле дело десятое. А вот страсть, которая внутри нас, и которая действительно нас порабощает, и как мы видим из этих трудов святоотеческих, что только с помощью нее бес может как-то влиять и как-то может человека разрушать. Так вот, один из таких приемов святоотеческих – это, так сказать, увидеть врага, как бы вынести его за пределы себя, увидеть, с кем тебе нужно бороться. Ну вот, например, если человек подвержен страсти винопития, это называется зеленым змеем, и он рисуется в различных таких картинках, чтобы человек видел, как он плох, как он ужасен. И когда вот он рисуется в этих картинках, некоторых это, ну, как-то смущает, кто-то морщится, говорит, фу, как это неинтеллигентно, может быть, некрасиво эти ужастики рисовать. А кому-то это реально помогает. Вот. Конечно, по-разному вот рисуют. Собственно говоря, вся вот эта вот так называемая традиция иконописи о страшном суде, где бесы мучают грешников, как они их мучают, вот это вот, кто хочет посмотреть, особенно ярко это у Босха выражено в явлении страшного суда. Это, собственно говоря, та же самая традиция увидеть то зло, которое в тебе, и понять, что оно ужасно. Вот. Просто, на мой взгляд, то, что пишет Льюис и показывает нам, да, бес, там, Баламут тот же, он вроде там хитер, дает умные советы, вроде бы он понимает природу. Но на самом деле, вот прочитав эту книгу, начинаешь понимать, что и избавляться от еще одного зла, от еще одной проблемы, которую святые отцы выразили в таком понятии, как бесобоязнь. Когда человек кругом видит бесы и бесов и постоянно вот, боится их, боится, как бы вот, они на него не напали, как бы они что бы с ним не сделали, там боится нападений бесов справа, слева, оттуда, отсюда, креститься так нельзя, так можно, свечку.
Люди боятся порчи, сглаза.
Да, всякие вот таких вещей начинают бояться там и так далее и тому подобное. Как раз-таки Льюис подчеркивает вот в своей книге, почему, на мой взгляд, это один из таких, особенно для современного человека, тот тон, который вот именно нужен сегодня. Потому что через запугивание уже не работает сегодня проповедь. Хотя раньше работала. Князь Владимир, вот этот год мы его отвечали, вот когда он выбирал христианство, ему рассказали притчу о козлищах и овцах, он... И сказали, тот, кто не будет делать добро, с Богом не будет, он пойдет в гиену огненную. Он реально испугался. Испугался, как нормальный человек говорит, хочу быть с овцами. И это побудило его к принятию христианства. И вот в средние века, наверное, возможно была эта проповедь, когда человеку говорили, что вот есть муки адские. И эти муки адские, они очень страшны, и человек боялся их, и ну, старался как-то быть лучше, наверное. Вот. Эта парадигма довольно-таки долго существовала. Слово опять незнакомое употребил, но скажу хорошо, другим языком выражу. Это понимание довольно-таки долго существовало. Сегодня время, когда нам нужно объяснять человеку, что без Бога он пропадает. Потому что сегодня время, когда люди потеряли веру, и поэтому, потеряв веру, они остаются без Божьей помощи, и поэтому бесы-то и не нужны, чтобы устрашать людей. Они и так спокойно их поглощают, потому что человек живет без Бога. А в средние века все были верующие, ну или в прошлом обществе традиционном, так скажем. Большинство людей было верующих, у людей не возникало в основном сомнений в том, что Бога нет, что этот мир, да, сомнений в том, что Бог есть. У них не возникало в этом, поэтому важно было именно показать путь, подчеркнуть, что сила зла тоже вот имеет над тобой власть, и поэтому вот отчасти через страх действовали. Сегодня это не работает, потому что человек, потерявший Бога, человек, забывший Христа, и он перестает чего-либо бояться, а все остальное для него становится смешным. И вот Льюис показывает совсем другой путь, открывает. Он показывает, как бесы хитрые, что они используют наши заблуждения прежде всего, что они вот используют нашу непросвещенность сегодня и так далее. Ну вот два вопроса мне пришло, как раз-таки, чтобы продолжить эту тему. Первый вопрос заключался в том, что спрашивает радиослушатель про такое понятие, мы употребили расхожее сегодня понятие появилось, называется христианство лайт. Это понятие употребляют многие люди. Вот, не помню, я уже говорил нет в прошлых передачах, но я это прочитал в одной из статей, не помню про какой город, из Золотого кольца, где мэр этого города говорит, что вот очень хорошо, что есть такое понятие, как православие лайт или христианство лайт, то есть мы там устраиваем различные такие экскурсии, где одним из таких такой фишек может быть являться крещение в каком-нибудь древнем таком монастыре и так далее. И вот это вот такое понятие, как христианство лайт, распространилось вообще в среде и в нашей стране, и в принципе в мировой культуре появилось, в западной, ну вообще в Европе сейчас очень много и храмов таких, которые не только католических, и не столько католических, сколько протестантских, слово говоря, которые вот готовы различные уступки объявлять нормой, вот так скажем, мягко. Вот, кто поймет, тот, я думаю, понял, о чем идет речь. И вот это христианство лайт, оно становится в чем-то таким мейнстримовым даже. И вот человек один написал, мне, как быть, если родственники твои считают христианство лайт нормальной позицией и в этом сильно убеждены. И вот даже я немножко процитирую это смс-сообщение. Человек не подписался, в следующий раз прошу подписываться, кто будет писать вопросы по смс-сообщению. Вот, он написал, что меняться самим сложно, трудно и долго. Надо упростить все, видимо, позицию родственников. Надо упростить все, посты, подготовку к причастию, исповедь сделать формальной. А меняться зачем? Зачем себя ломать? Я такой и все. Меняйтесь вы, кто хочет идти тесным путем. Вот и получается, что причащаемся мы из одной чаши, а к спасению идем по-разному. Вот такой интересный вопрос. Но здесь все-таки вот я бы хотел подчеркнуть, подчеркивается, что упростить все, посты, подготовку, исповедь, то есть опять же подчеркиваются какие-то все-таки формальные, прежде всего, вещи. В том-то и дело, что христианство лайт – это не просто формальные вещи, потому что формальные вещи, вот может человек все исполнять, весь устав, вот, и это быть, тоже может быть христианством лайт, то есть таким легким христианством, это не будет тесными воротами. Собственно говоря, фарисеи, евангельские фарисеи – это те, которые научились жить по закону, они все исполняли, все посты, все-все, но при этом это был широкий путь, это не был узкий путь. Все-таки христианство лайт – это когда человек отказывается от главного, от служения Богу и ближнему. Когда он отказывается от христианской жизни по духу, а не по букве. Как раз-таки такие люди готовы исполнять различные обряды, посты и различные другие вещи.
Ну да, тут может быть двойное понимание. Мне кажется, что вот православие лайт, христианство лайт, оно может пониматься двояко. То есть одни люди, когда слышат о православии лайт, о христианстве лайт, они это понимают именно как отказ от, ну, предположим, от длительной подготовки к причастию, что вот люди не хотят долго поститься, не хотят, как это в старину говорилось, говеть по-настоящему. Вот, они хотят часто причащаться, поэтому мало готовятся. Они, может быть, там не проявляют каких-то внешних признаков покаяния и так далее. Вот так, такое понимание. Но есть другое понимание, что человек может, да, соблюдать прекраснейшим образом все церковные установления или думать, что он соблюдает, но, во всяком случае, со стороны это выглядит как полная воцерковленность, да, но на самом деле он будет довольно-таки далек от христианства. Я тут вспоминаю французский фильм «Шоколад», где вот эта вот позиция христианства лайт, правда, там речь про 50-е и 60-е годы идет, но оно там состоит именно в том, что люди, живущие в этом городке, католики, конечно же, французский фильм, они как раз стремятся соблюдать закон, они все время говорят о законе, они стремятся соблюдать посты полностью, но в их жизни отсутствует полностью радость и любовь. И вот оттуда, я помню, такая цитата, там кончается фильм «Пасхальной проповедью» молодого священника, который, в общем, осознав, что они идут каким-то не тем путем, возглавляемый таким очень суровым графом, который, видимо, ктитор этой церкви и пытается руководить молодым священником. И он в своей пасхальной проповеди говорит: «Я думаю, что нельзя жить на свете, меряя добродетель тем, что мы не сделали, тем, в чем отказали себе, от чего устояли и кого отвергли. Я думаю, добродетель измеряет то, что мы создали, воплотили в жизнь и кого согрели». Какое понимание у вас все-таки христианства лайт? Давайте еще раз вот об этом скажем.
Я думаю, что все-таки нужно обратиться к Евангелию, потому что там очень четко подчеркивается. Евангелие не ставит никаких формальных требований, и мы не встретим в Евангелии ни одного формального требования к человеку. Господь не говорит и не устанавливает постов ни в чем. Господь только одно устанавливает. Он говорит: заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Поэтому я думаю, что все-таки христианство лайт, когда мы забываем о сути христианства. и пытаемся христианство низвести на уровень Ветхого Завета, ну а кое-кто и до уровня язычества, когда либо с помощью закона пытаются люди все объяснять в той или иной степени с помощью закона, или вообще еще хуже, с помощью какой-то магии, с помощью какого-то обряда и так далее, с помощью каких-то правил. Ну, хотя это очень близкие вещи, но есть разница. Все-таки христианство говорит о том, что мы должны постоянно думать о том, как Господь любит ближнего нашего. И вот это является нервом, главным стержнем христианства. Любовь к Богу, к нашему ближнему. Понимание этого. И это и есть главная заповедь, основная заповедь. Если мы этим не живем, размышлением о том, как Господь любит нашего ближнего, и не пытаемся также любить ближнего, мы все в той или иной степени начинаем жить в христианстве лайт. Каждый приспосабливается по-своему. И отвечаю, чтобы на вопрос ответить нашему радиослушателю, что делать с родственниками, которые вот в той или иной степени живут христианством лайт. Все-таки нужно посмотреть на них глазами Божьими, посмотреть, как Господь их любит. Вот об этом размышлять, об этом молиться, чтобы Господь научил нас любить их так, как Он их любит. Для этого мы и причащаться должны телу и крови Христа. Собственно говоря, размышление и главное в подготовке к причастию – это не посты, это не молитвы даже, это прежде всего рассуждение о теле и крови Христа, как пишет об этом апостол Павел. Испытание совести своей. Молитвы нужны лишь, чтобы настроиться вот на это испытание, чтобы выйти в какую-то, ну, на какую-то определенную степень доверия Богу, чтобы Он действовал в нас, в нашей совести, и открывал свою волю о том, как нам надо любить людей и в чем эта любовь должна проявляться. Часто мы об этом не думаем. Мы знаем, как нам надо любить. Мы часто знаем, что вот этому то-то, то-то надо, ребенку нашему то-то, то-то надо, там и так далее. Близким родственникам нужно именно то, как мы определили. А мы и причащаться должны именно для того, участвовать в таинствах христианских, именно для того, чтобы Господь через нашу совесть открыл нам, как нам надо любить наших близких. И вот если мы так причащаемся, так исповедуем христианство, мы уходим от христианства лайт. Ну, как, наверное, поймет радиослушатели, что родственники, близкие могут по-разному считать. Понятно, что Господь, есть одна аксиома, Господь никогда не будет нарушать свободу человека. И поэтому одна из наших задач тоже не нарушать свободу человека. Не пытаться их заставить, не пытаться их переспорить, не пытаться им навязать свое мнение. Поэтому трезвость, рассудительность, умение обращаться к своим близким не словами, а поступками. Вот эти все вещи, они необычайно важны.
Вернемся назад. Я тут подумала, что, возможно, кто-то из наших радиослушателей вообще не очень понял сам смысл термина православие лайт, христианство лайт. Ну, лайт — это с английского легкий, то есть это облегченный вариант христианства или облегченный вариант православия, такое легкое православие. Ну, потому что там есть всякие напитки, там кола лайт, там, да, по-моему, насколько я знаю, пепси-кола лайт, то есть это с минимумом калорий, вроде того, что вот, или с минимумом сахара, я не знаю, поскольку не пью такие вещи.
Ну да, и то. Вот. Да, второй вопрос, тоже близкий к этому, заключается в следующем. Я просто близко к тексту это перескажу, что человек спрашивает, что делать, если мамона, ну, это, видимо, здесь человек имеет в виду сребролюбие, мамона как богатство, что материальный мир, материальные ценности стали частью твоей души или твоей природы. Как с этим бороться? Как сделать так, чтобы это все перестало, ну, вообще, как спасаться, я так понимаю, человек спрашивает. Вот, в принципе, об этом вообще все передачи и все христианство об этом, что страсти, вот мы сегодня про это и говорили, про страсти, через которые бесы так или иначе на нас влияют, и мы становимся зависимыми от этой злой силы и попадаем в различные ситуации, когда уже не можем выпутаться часто. Чем больше человек озлоблен, то есть пребывает в некоторой страстной, в страстности, когда страсти полностью меняют сознание, разум, омрачают человеческий ум и сердце омрачают. И человек уже не может действовать по своей воле. Иногда он приходит в себя и думает, что ж я натворил, что ж я сделал. Вот. А потом снова так же начинает жить и действовать. Здесь много разных ответов есть. Есть целый корпус книг подвижнических, аскетической литературы. Называется «Добротолюбие». Можно лишь посоветовать, с каких книг лучше всего начать читать и изучать вот этот традиционный пласт православной культуры, христианства, православного именно. Это лучшая книга, лучшее начало – это книга Авва Дорофеи, на мой взгляд. Вот. Она очень простая и подходит почти новоначальным. Но все равно я всем советую читать вот эту литературу после того, как человек как-то усвоил библейские термины, библейские понятия. Когда он прочитал Евангелие, прочитал основные книги Ветхого Завета, Нового Завета, когда он усвоил вот именно и освоился с языком библейским. Для этого надо, конечно, ходить где-то в своем храме, ходить в какие-то такие библейские кружки, библейские воскресные школы, на оглашение, где бы это все человеку пояснялось, потому что тоже самому Библию человеку понять очень сложно. Он ее может прочитать, но понять наоборот. Надо читать в церкви Библию. И вот уже на библейскую культуру, на библейское основание ляжет хорошо и вот книги святоотеческие, потому что часто святые отцы используют библейские тексты в своих словах, в своих проповедях. Вот. То есть, еще раз повторю, что справиться со своей страстью, которая стала частью твоей природы, действительно сложно. Это целый путь. И человеку невозможно в каком-то смысле себя спасти. Кстати, помните из Евангелия слова, когда говорит Господь, как сложно имеющему богатство спастись. Ученики в ужасе спрашивают его, а кто может тогда спастись? И Господь говорит, невозможно это человеком, возможно только Богу, чтобы человек был спасен. То есть спасение, даже как бы мы ни старались полностью из себя вырвать все корешки страстей, многие из них все равно заходят очень глубоко, идут до самого сердца. Такие глубинные духовные страсти, которые самые сложные, самые опасные. И самые непреодолимые для человека, духовная гордыня и так далее, грехи духовные, как уныние, печаль, тщеславие, гордость. Это все духовные страсти, которые как раз-таки человека поражают, когда он что-то делает, когда он научился быть внешне благочестивым. И получается, что, как ни странно, Господь таких людей назвал их сынами гиены, фарисеев. И говорят, что когда они обращают человека в свою веру, то тот становится тоже еще хуже, чем они. Поэтому вот в этом плане нужно понимать и настраиваться, что духовная жизнь – это не как лечение в больнице, одноразовое. Духовная жизнь – это постоянное искание воли Божией, постоянное искание любви Божией. Постоянное исследование своей природы, себя, своего призвания. Для этого Господь нам дал заповедь о субботе, как заповедь поиска себя в Боге. Когда мы каждое воскресенье собираемся на литургию, на Евхаристию, мы призваны Богом благодарить, научиться благодарить, научиться причащаться и научиться делиться друг с другом любовью. Вот такие простые смыслы Господь открывает нам.
Отец Александр, вы сказали одну фразу, которую, я боюсь, кто-то может превратно понять. Вы сказали, Библию нужно читать только в церкви. Вдруг нас кто-то поймет вас превратно и подумает, что церковь здесь в том смысле, что церковь как здание, да?
Да. Но имеется в виду, что один человек сам, он может ознакомиться с текстом, он не прочитает Библию. Да, хорошо, что вы это подчеркнули. Читать в церкви – это значит читать в собрании человеческом, читать с другими людьми, делиться друг с другом то, что ты для себя открыл. Я вот даже скажу такой момент. Так или иначе, по долгу службы иногда приходится ходить, например, в места, где есть колония, где люди заключены. И вот там начинают люди открывать для себя, начинают читать Библию впервые иногда. И вот случается так, что их, если что-то заденет, они это делятся, они не могут не поделиться этим. И вот процесс оздоровления, процесс спасения начинается с того, когда ты что-то открыл и с другим поделился. Пока ты не поделился, вот то, что ты прочитал со своим ближним, то, что ты открыл, оно как бы в тебе и будет, и так или иначе умрет. Как вот зерно должно вырасти. Если оно будет в земле находиться, зерно, и не сможет дать росток, но если, конечно, будет сухая почва, она долго может там быть, но если почва влажная, все условия есть для прорастания этого зерна, и оно начинает расти, человек что-то думает, это значит зерно, вот этот смысл божественный начинает прорастать, но если он не вырастет, не даст росток, то это зерно пропадет. А вот когда оно дает росток, это тогда, когда мы поделились с ближним нашим, с нашими родными, но прежде всего с теми братьями и сестрами, которые являются нашими единомышленниками. Вот, с ними поделиться сначала, потому что иногда бывает, что мы делимся с теми, кто нас не может понять. И здесь нужно быть осторожным, потому что если человек к чему-то еще не пришел, еще что-то не осознал, что-то еще не воспринял, а мы уже ему бежим и говорим, вот я то-то, то-то прочитал. Это, наоборот, может человека искусить, человека может отвратить, а он, более того, может насмеяться над нашей верой. Поэтому нужно быть этим, в этом смысле осторожным и сразу всем не рассказывать, а только с тем, с кем вот есть некоторая близость в общении, разделение общих ценностей. Вот. Такими должны быть братья и сестры во Христе, по сути. Иногда близкие друзья, с кем ты много прожил и кому ты можешь доверить. Но даже близкие друзья, когда человек приходит к вере, а они еще не пришли, тоже могут вас не понять. Не случайно Господь сказал: «Не мечите бисер перед свиньями и не кидайте святыни псам». Я не хочу, чтобы сразу все относились к другим, как к свиньям и псам. Это неправильное отношение, но имеется в виду духовное свинство и духовное вот это псовость, которая заключается в том, что люди еще не научились разбираться в духовных вещах. Поэтому прежде чем вы им откроете вот ту жемчужину веры, вы подумайте, воспримет человек или нет. В каком-то смысле мы все духовные свиньи и псы. Мы все в чем-то что-то духовное не понимаем, в что-то духовном в чем-то не разбираемся. И вот умение читать Библию в церкви, делиться друг с другом, это и есть природа церкви. Это есть то, что заповедано в Евангелии. Господь говорит всем нам: исследуйте Писание, они говорят обо мне. Апостол Павел говорит: когда собираетесь, то есть Коринфянам он пишет, Коринфская церковь, по-моему, пишет: когда собираетесь, у каждого есть, у кого псалом, у кого наставление, у кого еще что, чтобы каждый с чем-то приходил. Это и есть основа церкви. И вот задача наша на приходах везде устраивать такие кружки общения по Священному Писанию, по Библии. Потом мы будем раскрывать, и как святые отцы это все понимали. И исходя из этого, мы будем входить вот в этот общий поток, в эту реку, которая течет в океан божественной любви.